Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз вас приветствует ведущая светлого радио Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы говорим о семейном, о непростом, об актуальном и местами о неожиданном. Сегодня мы хотим поговорить с вами о наших детях, но в несколько неожиданном ключе. С какими сложностями они сталкиваются? Чем эти сложности отличаются от тех проблем, которые были 10 лет назад, 20 лет назад? Чем они отличаются от тех проблем, с которыми сталкивался я или Алла Сергеевна? И вот этот вопрос, он особенно интересен в том неожиданном свете, который мы хотим вам сегодня предложить. Как мне кажется, и вот сейчас мы попробуем либо получить подтверждение этой гипотезе, либо опровергнуть ее. Дети в России сегодня и дети вот в Западной Европе, они живут настолько непохожей жизнью, настолько разной жизнью и сталкиваются с настолько разными проблемами, что, глядя на то, как живут дети там, легко можно понять, проблемы детей здесь. Так это или нет? А в этой связи мне бы хотелось, да, но и еще поговорить о том, безусловно, и в первую очередь, о том, с какими духовными проблемами сталкиваются дети в Западной Европе. И, может быть, через эту информацию несколько в другом, в новом свете и под другим углом увидеть то, как живут дети у нас, и с чем они сталкиваются у нас, и как им можно в этом помочь. И мы подумали, что будет здорово поговорить, во-первых, с замечательным священником, который служит в Западной Европе и знает о духовной жизни и семейной жизни россиян, которые уже давным-давно живут там, об их семейном укладе, об их проблеме. И, во-вторых, с замечательным отцом двух подростков, которые тоже, сколько уже лет, наверное, 20.
Угу.
Живут там, в благословенной Германии, в Мозельской долине. Я с ними знаком, с этими детьми, я вам точно скажу. Эти ребятки, ну, если не с этой планеты, то они совершенно не похожи на все то, что мы видим здесь. Частно это случай или нет? Одним словом, сегодня мы хотим поприветствовать в эфире «Радио Вера» нашего дорогого друга, богослова, историка, отца, мужа и, в первую очередь, священника архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата, священника Тимофея Китниса. Добрый вечер, отец Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие мои. Ну, конечно, так ты представил моих детей, что они так как будто живут на другой планете, я даже так внутренне не страшно стало. Я их воспринимал совершенно как гуманоидов, как homo sapiens, да?
Вот. Отец Тимофей, нет, речь о том, что, конечно, ваши дети – это дети, которые воспитаны, в первую очередь, в церковной семье с самого начала. Во-вторых, это дети, которые, будучи русскими, воспитаны в другой языковой и несколько иной культурной среде, воспитаны в Германии. И, в-третьих, конечно, это дети, которые, может быть, на стыке вот этих двух культур, русской и немецкой, в чем-то дают нам, взрослым, и в том числе нам, взрослым в России, подсказки по поводу того, что происходит с ними, с подростками, хотя ваша старшая дочь, она формально уже не подросток, но знаю, что в Германии вот этот возраст, он немножечко сдвигается в плюс.
Подростковый возраст сдвигается по двум причинам, да, прежде всего, потому что здесь 13-летнее образование, да, и ребенок, когда заканчивает гимназию, если идет в школу в 7 лет, кто, соответственно, заканчивает там, 20 лет. Многие повторяют по тем или иным причинам курс, да, год. И поэтому такой вот обыкновенный возраст окончания школы 20-21 год. Уже с 18 лет многие приезжают в школу, так скажем, на своих автомобилях, потому что уже в 17 можно сдавать на права. Вот мой, кстати, вот Никита сейчас тоже этим начнет заниматься. Но, конечно, он остается действительно психологически абсолютно правы, он остается школьником, потому что пока человек в школе, он все равно школьник, да, пусть даже в гимназии, пусть даже ему 20 лет, пусть 21, и действительно, ну, вы знаете, недавно я разговаривал с таким вот, ну, с моим тоже приятелем, священником, он занимается с подростками в России, и он тоже говорил, что в России переходный возраст тоже увеличился. То есть, те проблемы, которые раньше, ну, у нашей генерации, к примеру, в 80-х, да, начинались с 15-16 лет, да, а сейчас сдвинулись года на 2, на 3. Вот. И, ну, тут это сам по себе, наверное, интересный такой фактор. Ну.
Всего на 2, на 3. Отец Тимофей, я, как мужчина с большой чашкой, с нарисованным на ним Винни-Пухом, смею утверждать, что люди нынче взрослеют к 45, перестают быть детьми.
Ты знал, ты знал. Я что-то тоже себе такое сейчас стал чувствовать. Но с одной стороны, это правда, что здесь есть какие-то вот такие особенности, связанные даже вот, ну, с системой образования. Да? Вот то, что мы говорили, то, что люди остаются внутри школы, даже он сам за рулем, но он все равно школьник. Такая, быть может, неожиданная аналогия. Вот когда я в армии служил, к нам время от времени приезжали так называемые партизаны, то есть те люди, которые отслужили там, когда-то в минометчиках, там, и их надо было, согласно вот такому специальному уложению военному, время от времени, лет через 5-10, вновь призывать в армию, чтобы они, так скажем, на месяц, на два, да, на месяц, на два, чтобы они там снова свои навыки как-то освежали. Да. Это, конечно, вещь была совершенно формальная, потому что люди приезжали, они вообще занимались чем угодно, только не тем, чем надо было заниматься, потому что с ней были абсолютно неуправляемые люди, почему и получили прозвище партизаны. Да? То есть они, но они как бы возвращались в свою 18-20-летнюю юность. То есть человеку там 40-45 лет. И вот он вдруг раз и снова в армии. Да? И снова он там с ребятами, с такими же 40-летними, да, неунывающими. И они как бы снова оказались в детском лагере. Да, в таком вот. Ну вот, очевидно, вот я сейчас просто по аналогии, то же самое происходит с людьми, пока они находятся внутри школы, но как бы там ни было, подросток, если вот мы все-таки вот возвращаемся к возрасту, и в России, на мой взгляд, и в Германии с какими-то особенностями, но и тот, они все равно сталкиваются, на мой взгляд, с одними проблемами. И эти проблемы, они характерны вообще для всех людей всего земного шара. От экваториальной Африки до России и, так скажем, со всеми ссылками, понятно, на особенности какого-то воспитания. И, на мой взгляд, так как сейчас вот Елизавета, ей действительно 27 лет, она не подросток, но ее вот возраст, когда она проходила вот это вот действительно бурное море, как некоторые священники говорили, да, о том, что минуя вот этот вот возраст, как бурное море человек вот пересекает, и куда корабль его занесет, снесет или там закрутит, завертит. Весь как бы этот возраст был совсем недавно. Никита вступает в него. Действительно, 17 лет он сейчас вступает в него. И я, ну, так скажем, что-то вижу, то, что повторяется вот, с Елизаветой, да, и то, что характерно все равно для всех детей. Мне кажется, самым главным моментом, когда человек вступает вот именно вот возраст, да, то, что мы называем переходным, подростковым и так далее, это, как, это у него происходит определенная переоценка того мира, в котором он жил до сих пор. То есть, прежде всего, он делает фундаментальнейшее открытие, что его родители не боги. и что они не так прекрасны, и что они, он раньше, бывало, догадывался, что они не всегда правы, да, но тут бывает, что они совершенно могут быть неправы, что они, что пора бы, так скажем, вообще пересмотреть весь тот вот мировоззренческий комплекс его и родителей, да, который вот был до этого момента. И в этом смысле, как-то не парадоксально, но у меня всегда такая устойчивая модель – это самый первый человек – это Адам. Адам, да, который вот жил в раю, который был у него вот Господь, детство Адама, да, когда вот Господь только сотворил, дал ему жену, как это, как-то детский садик. Вот они с Евой в детский сад, тут у них Господь, тут у них прекрасные птицы, там рай, полнота бытия. И это настолько вот полно, настолько здорово, но это настолько для них естественно, вот это вот состояние, потому что они в нем родились. Это вот, что вот папа Бог, да, что прекрасные звери вокруг, что да, ну там что-то там нельзя делать, но это же смешно, почему бы с этого дерева поесть, с того не поесть, да, ну вот если... И вдруг на них обрушивается внезапно, вот все идет прекрасно, все идет хорошо, золотое детство Адамово. И вдруг внезапно они так решили немножко так пошалить и попробовать некоторое время сепаратно от папы что-то сделать. И вот дальше происходит, сейчас мы не будем там подробно эту ситуацию анализировать, что там, естественно, символично, что не символично, но происходит такой момент. Человек, Адам и его супруга, да, после этого принятого решения пожить сепаратно, сталкивается с тем, что вот, очевидно, переживает подросток. Они вдруг начинают внезапно понимать, непонятно, там убегают в кусты, да, они начинают прятаться. Как многие подростки, кстати, сейчас прячутся в комнатах, что-то там сидят с наушниками, родители их никак не могут оттуда вытащить. А самое главное, они вдруг, как вот Адам, начинают понимать, что как бы там ни было, но у них сейчас жизнь изменилась. И хорошо это или плохо, но эту часть жизни им придется жить иначе, чем до этого. И у митрополита Антония Суровского есть такой очень интересный образ, вот, что то, что произошло тогда в раю, на самом деле, это очень хорошо. Потому что до этого человек любил Бога как данность. Потому что он родился. Вот я помню, в детском саду у меня была такая устойчивая мысль. Вплоть до 7 лет я вот смотрел на своих родителей и говорил, мои родители, они самые красивые в мире. Вот все остальные, которые приходят других ребят забирать, они не такие. Что такое? А вот как мне вот повезло, это я сейчас искренне говорю, у меня такие красивые родители. Да? И вот у Адама, и митрополит Антоний говорит, что у Адама произошло что-то такое, что-то вот, нужно ему было войти в это непослушание для того, чтобы уже смотреть на Бога не глазами детской любви, а для того, чтобы пойти в этот кружной путь паломника, совершить этот сложный, опасный, тягостный путь, для того, чтобы уже вернуться к папе на совершенно ином сознательном уровне. Уже осознав вот этот... То есть происходит как бы некий разрыв совершенно естественный, разрыв духовной пуповины. Да? Человек не станет взрослым, если навсегда останется в этом пусть сладостном, прекрасном детстве. Он должен обязательно эту пуповину разорвать для того, чтобы опять же вернуться, но вернуться на совершенно ином уровне. Уже не дитём, да, а уже совершенно осознанной, еще более глубокой любовью.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы беседуем со священником архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата, со священником Тимофеем Китнисом, с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И говорим мы сегодня о детях. Чем дети на Западе отличаются от детей здесь? С какими проблемами они сталкиваются там? И какие проблемы, может быть, неизвестны здесь? А может быть, и я придумал эту разницу, может быть, ее нет. Но Я не могу сказать, что я много общался с детьми в Европе, в Германии, во Франции, в Люксембурге, но я их видел. И вот по моим субъективным ощущениям, дети там чувствуют себя более свободными. Свободными в творческом плане, свободными в психологическом плане, свободными в манере одеваться, говорить, вести себя. Да даже в том, как они ведут себя в супермаркете, в аэропорту, на улице. Во всем этом чувствуется какая-то естественная, абсолютно незнакомая нашим детям, да что там, и нашим взрослым, абсолютная свобода. Хотя, может быть, я придумал вот это качество.
Или обобщил.
Или обобщил. Или преувеличил. Все это за мной периодически, да, водится. А вот хочу спросить у отца Тимофея, так это или нет, соответствует ли это его наблюдениям?
Ну, знаете, Александр, честно говоря, у меня не сложилось такого категоричного ощущения, что вот тех подростков, тех детей, тех молодых людей, которые вот я знаю по России, да, мы, дело в том, что в рамках такой вот моей деятельности мы организовывали вот православные, в том числе детские, юношеские лагеря, да, я как бы, ну, в курсе не только о том, как живут подростки и дети там у наших знакомых в России, но и о том, как, в принципе, они себя реализуют в коллективе, да, в таком вот коллективе в плане вот лагеря, еще где-то, да. У меня вот не сложилось впечатление, что дети вот на Западе, да, они вот подростки на Западе, они какие-то вот более, ну, что-то в них есть такое особенное. Есть, безусловно, какие-то различия есть. Ну, вот какого плана? Какого плана? Дело в том, что для вот детей, которые вот выросли здесь, да, они, быть может, воспринимают мир более, что ли, вообще весь мир и все мировые процессы более, что ли, может быть, так скажем, не то что открыто, но для них естественно, к примеру, что сейчас вот наступят каникулы, они сядут и полетят там в Америку. Да? И там получается со сверстниками в Америке на английском языке. Что вот, ну вот, поступит он в университет, причем это не обязательно какой-то там из какой-то престижной школы, а просто вот он закончил обыкновенную школу в Германии. Да? Вот он хорошо учился, он поступил в университет, и почти у каждого университета есть так называемые партнерские отношения с очень далекими факультетами в Австралии, Финляндии, там, в Америке, еще где-то. И вот это ощущение, быть может, близости всего мира, вот, пожалуй, единственное, что я вот заметил, ну, некое такое вот отличие, быть может, да, от российских детей. Нет, российские ребята, они, как я вот заметил, они свободны, они очень интеллектуальны. Они, кстати, читают больше, чем западные ребята. Это правда. Пока культура вот чтения, культура образовательная, некое вот такое даже понимание того, что читать надо, ну, там, хочешь, нравится, не нравится, но все равно надо знать хотя бы на уровне, там, что учитель к тебе пристанет же, все равно с Чеховым там, или с Достоевским. Да? То есть в этом плане даже российские ребята, ну, они более, что ли, продвинуты, да. Но в целом, вот когда вот у нас были просто вот совместные лагеря между теми русскоязычными и уже немецко- и англоязычными детьми, которые выросли здесь и в Америке, и вот из России, я не заметил какой-то вот особой разницы. Дело в том, что я заметил, наоборот, схожесть тех проблем и некие такие вот общие вопросы, которые одинаково волнуют и детей и в России, и здесь. Прежде всего вопрос, который очень важен для подростка, кто же он в этом мире? Кто он, как он состоится как личность в этом мире? Как он реализует себя в этом мире и как он сможет себя реализовать в дальнейшем? Вот тут действительно... Ну вот мы просто проводили такие вот как бы встречи, конференции, да, они обменивались своими планами. И в принципе Очень часто те вот подростки, вот, которые вот, ну, вот наши, вот, что называется, западные, они, для них было вот очень важен такой момент осознать, для чего все-таки вот наступило это вот их время, да? Как себя в дальнейшем, то есть даже тут дело идет не о профессиональных каких-то вещах. На Западе очень важно, чтобы произошла некая глубокая реализация человека. Это не всегда реализация его как успешного, там, допустим, коммерсанта. Да? Как, очень часто можно видеть, там, я, там у меня был один знакомый, который говорил, я вот хочу быть кондуктором, пробивать вот эти вот, работать на Deutsche Bahn. Я его спрашиваю, зачем тебе это надо? Разве ты не хочешь поступить в университет после школы? Там, как все нормальные люди, там, учиться. Он говорит, нет, не хочу. Я вот хочу работать на Deutsche Bahn, пробивать билеты, мне это вот нравится. У меня будет постоянная стабильная работа, вот, и мне будет хорошо. Ни одного российского школьника я этой мечты, ну, уже в возрасте 17-19 лет, да, я понятно, что в детстве тоже мечтал до 5 лет водить мусорную машину, да, вот почему-то она меня завораживала просто. Вот, там, у меня была такая штука специальная, которая вот этот мусор там задвигала. Я помню, вот до 5 лет я просто был заворожен вот этой всей историей. А потом я мечтал даже некоторое время водить автобус, да, вот. Потом эти все мечты, конечно, ушли. Я стал мечтать о других вещах, когда подрос. Так вот, ни у одного российского школьника я вот такой вот мечты не увидел. Да? Все мечтают, в принципе, как раз реализовать себя, ну, очень так значимо. Да? Ну, там, дали каждый в своем плане. Там, ну, минимум все начинают, по крайней мере, если вот человек творческий, то, конечно, там какой-нибудь театр, желательно Ла Скала, да. Вот. Но вот, то есть уровень самоподачи, самореализации у российских ребят совсем другой, да.
Отец Тимофей, мне кажется, здесь, знаете, какой важный момент стоит отметить. Вы удивились, когда ваш знакомый молодой человек объявил, что хочет работать на Deutsche Bahn и пробивать билеты, проверять, вот там он хочет быть кондуктором, может быть, ему действительно безумно нравится смотреть в окно и чувствовать себя в поезде, может быть, его поезда завораживают, и для него это такая полнота бытия. Мне кажется, что для нас, людей с российским менталитетом, вот с чем, может быть, и связано было ваше удивление, поправьте, если ошибаюсь, все-таки полнота бытия, она связана не с ощущением счастья в моменте, а с ощущением взятия очередного Эвереста. Мы заточены на то, чтобы быстрее, выше, сильнее, на то, чтобы становиться олимпийскими чемпионами, условно говоря, но каждый в своей сфере. В нас это, не знаю, чем, как, когда заложено, может быть, это в советское время началось, и мы по инерции, ну, люди нашего поколения уж точно, по инерции живут еще вот этим представлением, и, соответственно, много сложностей у тех из нас, кто чего-то в своей жизни, в своем представлении не достиг. Вот этот, как сказать, зазор между представлением о том, чего хотелось бы, и о том, какова реальность, он может человека надломить настолько, что человек там может пить начать, у него начнется там депрессия, ипохондрия, не знаю что. На самом деле, вот это гораздо более здоровая, на мой взгляд, ситуация, когда человек честно говорит, вы знаете, хочу быть кондуктором, хочу быть водителем, не знаю, там, машины какой-нибудь, связанные с коммунальными услугами. Хочу электричество проверять, хочу что-то вот еще такое. Это если человек чувствует в этом удовольствие, если ему доставляет радость там, починить какую-то там, линию электропередач, и он чувствует, что все, жизнь удалась в этот момент, это же невероятно круто. И мне кажется, что в этом есть такой момент разницы. Важный, между детьми, растущими в Германии, и детьми, которые растут и формируются в России. Может быть, сейчас уже вот в нынешнем поколении что-то начинает меняться. Но в нашем поколении было так, и думаю, что многие родители до сих пор своим детям транслируют именно такую позицию. Ты должен обязательно чего-то достичь, иначе ты никто в этой жизни.
Ну, отчасти это было заложено и в системе образования. Это совершенно правда. Это очень глубоко заложено, причем на достаточно разных уровнях. Я вот по первой профессии музыкант, 6 лет посещал музыкальную школу, потом музыкальное училище. Вот помню, у нас была уже в музыкальном училище, да, такая встреча с ребятами из Венгрии, из Польши, ну, на уровне коллективов небольших, классических, да, и тогда еще наши педагоги отмечали такой удивительный факт, что как солисты, вот как солисты, да, вот русские, российские школьники, мы были достаточно лучше ребят из Венгрии, из Польши, да, там речь идет там о трубачах, там о гобоистах, о флейтистах и так далее. Но как только все садились играть в ансамбль, вот речь шла об ансамбле, там разница была колоссальная в пользу как раз ребят из Венгрии, из Польши. И вот тогда отдельно наши педагоги обсуждали вот этот удивительный факт. В 1987 году не так часто устраивались встречи, там, тем более на Урале, там где-то, да, вот именно по международной части. Но вот обсуждали с удивлением тот факт, наблюдение, что ребята те в ансамбле играют гораздо лучше. Гораздо лучше, хотя каждый, ну, в плане вот индивидуального какого-то мастерства на ступеньку ниже. То же самое касалось балета. То же самое, я помню, меня по возрасту, я сам по себе в детстве был достаточно такой дохлый, маленький, да? Меньше всех в классе. И меня папа решил, так, я еще на скрипке играл, вот папа решил меня немножко оздоровить и повел в гимнастику там. Причем это все было на уровне, знаете, такого района, даже не центральный какой-то, не олимпийские резервы, там какой-то отдельный. Нет, просто там, знаете, при дворце там, культуры, как было в советское время, какой-то вот гимнастикой люди занимаются, да. И вот тренер на меня посмотрел, что-то я там ему достаточное количество раз не подтянулся, там, значит, на брусьях повел себя плохо, видимо, отвратительно, да, и так далее. Ростом я был тоже не впечатлен, на папу посмотрел, папа тоже был маленького роста. Говорит, вы знаете, говорит, я, говорит, его не возьму. Папа говорит, а почему, собственно, вас же здесь для чего уберете? Ну, как, говорит, почему? Мне, говорит, для чего люди нужны? Для того, чтобы он через 3 месяца, там у них своя была сетка, да, там он должен КМСом быть, там когда-нибудь. Ну, я сейчас даже не помню, вот по... У него была своя вот сетка, которую вот каждый должен пройти, чтобы вообще с людьми заняться. Это... А так, говорит, зачем? Что, здоровье, что ли, набираться? Ну, пусть дома зарядку сам делает, да и все. И вот в этом, да... Да, в этом вот такая вот есть какая-то была, что у нас всех воспитывали как капитана, нас всех воспитывали как людей, которые вот должны вот, ну, блистать как звезды. Это было на уровне вот именно все. И, как, и действительно правы, должны брать вершины. Помните, даже вот 4-я высота там вот, и так далее. То есть... Наверное, отчасти это заложено достаточно глубоко вот в образовательной системе, которая вот транслируется теми людьми, вот, да, которые вот выросли в ней внутри. Может быть. И это осталось. Я не скажу, что подростки вот западные, они лишены там каких-то амбиций. Они, конечно, есть. Они есть, и вообще... Когда подросток вот, он начинает себя в очень разных, так скажем, амплуа пробовать, да, безусловно, амбиции есть. Но здесь на Западе немножко действительно другая система образования. Здесь человек после 8 класса, если условно скажем, он делает там минимальный... Здесь есть как бы 3 системы. Есть вот те люди, которые 13 лет учатся, там преподавание идет очень хорошее, глубокое. Есть люди, которые учатся 10 лет, там, значит, их уже сильно не мучают. А есть люди, которые там еще, так сказать, до недавнего времени там, их вообще не мучают. Да? Если человек собирается себя реализовывать вот так вот, то ему пусть. Да? И в этом смысле, в этом да, в этом отличие есть. Но, безусловно, на Западе все-таки существует так же, как и у нас, такое понимание, как человек, который, допустим, профессор в университете.
Я не знаю, насколько это престижно и почетно у нас, ну, по сравнению с престижем и почетом профессора на Западе. У нас к огромному сожалению, к этому немножко другое отношение. Отец Тимофей, сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация по графику на Светлом радио, а через минуту мы продолжим наш разговор. Потрясающе интересный разговор о том, чем отличаются дети в России и на Западе.
И чем они похожи.
И чем
и
они
как
похожи.
Отец Тимофей уже сказал, очень многие вопросы и задачи, которые они пытаются в жизни решать, действительно абсолютно совпадают, и можно сказать, что они универсальны.
Да, об этом мы продолжим разговор ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».